14. Возвращение в Эрли заняло у них почти 3 дня, потому отчасти, что Олвин, в силу собственных своих причин, не слишком-то торопился. Физическое исследование страны отступило теперь на второй план, вытесненное более важным и куда более волнующим проектом. Медленно, но верно, он находил общий язык с этим странным, одержимым интеллектом, который стал отныне его спутником. Олвин подозревал, что робот пытается использовать его в своих собственных целях. Он не мог до конца разгадать мотивы этого аппарата, поскольку робот по-прежнему упорно отказывался разговаривать с ним. По каким-то соображениям, возможно, из опасения, что робот выдаст слишком уж много своих тайн, мастер предусмотрел эффективную блокировку его речевых цепей, и все попытки Олвина снять эти запреты оказались безуспешными. Даже косвенные вопросы, типа «если ты ничего мне не ответишь, я буду считать, что ты сказал «да»», провалились. Робот оказался слишком высокоорганизован, чтобы попасться в такую незатейливую ловушку. Тем не менее, в других сферах он проявил куда большую склонность к сотрудничеству. Он повиновался любым командам, которые не требовали выдачи какой-то информации. Спустя некоторое время Олвин обнаружил, что может повелевать этим устройством с такой же легкостью, как и роботами в диаспоре, одними мысленными приказаниями. Это был огромный шаг вперед, а немного спустя это создание... О нем трудно было думать, как о всего лишь машине. Еще больше ослабило свою настороженность и позволило Олвину пользоваться своими 3 глазами. Одним словом, оно не возражало против любых пассивных форм общения, но решительно пресекало все попытки Олвина сойтись поближе. Хилвара оно совершенно игнорировало. Оно не повиновалось ни единой из его команд, и, похоже, мозг его был наглухо заперт для всех попыток Хилвара проникнуть в него. Сначала это было для Олвина своего рода разочарованием, ведь он надеялся, что больше, чем у него самого, способность Хилвара к телепатии поможет ему открыть сундук с сокровищами столь надежно спрятанных воспоминаний. И только позже Олвин осознал, какое это преимущество — иметь слугу, не подчиняющегося больше никому в мире. Членом экспедиции, который резко воспротивился присутствию робота, оказался Крив. То ли он вообразил, что теперь у него появился соперник, то ли из каких-то более общих соображений неодобрительно отнесся к существу, которое может летать без крыльев. Это было неясно. Когда никто на него не смотрел, он сделал несколько попыток напасть на робота, но тот привел его в еще большую ярость тем, что не обратил на эти наскоки ни малейшего внимания. В конце концов, Хилвару удалось его успокоить, и когда они уже возвращались в мобиле, Крив, похоже, примирился с ситуацией. Робот и насекомое, словно какой-то эскорт, сопровождали мобиль, беззвучно скользящий по лесам и полям. И каждый держался стороны, где сидел его хозяин, делая вид, что соперника просто не существует. Когда автомобиль вплыл в Эрли, Сирейнис уже ждала их. «Этих людей изумить чем-то просто невозможно», — подумал Олвин. Взаимопереплетающееся сознание позволяло им знать все, что происходило в Лизе. Ему была интересна их реакция на его поведение в Шалмирейне, о котором, надо полагать, здесь уже знал каждый. Сирейнис казалась чем-то обеспокоенной и еще более неуверенной, чем когда-либо, и Олвин тотчас вспомнил выбор, перед которым его поставили. В треволнениях нескольких последних дней он почти забыл о нем. Ему не хотелось тратить силы на решение проблем, время которых еще не наступило. Но теперь вот срок подошел вплотную. Ему предстояло принять решение, в каком из 2 миров он хочет жить. Голос Сирейнис, когда она заговорила, был исполнен тревоги, и у Олвина внезапно родилось впечатление, что в тех планах, которые Лиз строил в отношении его, что-то не сработало. Что произошло здесь за время его отсутствия? Побывали ли в диаспоре эмиссары Лиза, чтобы провести манипуляции с мозгом Хедрона? И не постигла ли их неудача?
«Олвин, — начала сир Энис. «Есть много такого, о чем я вам еще не рассказала, но теперь вам предстоит все это узнать, чтобы понять наши действия. Вам известна одна из причин изоляции наших двух сообществ друг от друга. Страх перед пришельцами — это темная тень в сознании каждого человеческого существа, обратил ваших людей против мира и заставил их забыться в мирке собственных грез. Здесь, у нас, страх этот никогда не был столь велик, хотя это именно мы вынесли бремя последнего нашествия. За всеми нашими действиями были самые лучшие мотивы, и то, что мы сделали с открытыми глазами. Давным-давно, Олвин, человек мечтал о бессмертии и, наконец, добился своего. Но люди как-то забыли, что мир, отринувший смерть, обязательно должен отринуть и жизнь. Способность продлить свое существование до бесконечности может принести удовлетворение отдельному индивидууму, но она же приносит застой сообществу людей. Много столетий назад мы принесли наше бессмертие в жертву развитию, но диаспор все еще тешится ложной мечтой. Вот почему наши пути разошлись, и вот почему им никогда уже не соединиться». Хотя Олвин почти ожидал именно этих слов, удар, тем не менее, был силен. И все же Олвин отказывался признать крушение своих планов, как бы смутно они ни были, и теперь воспринимал слова сир Энис только краешком сознания. Он понимал и фиксировал в памяти все, что она говорила, а сам в это же время мысленно снова возвращался в диаспор, стараясь представить себе все те препятствия, которые могут оказаться воздвигнутыми на его пути. Заметно было, что сир Энис чувствует себя не в своей тарелке. В голосе у нее звучала едва ли не мольба, и Олвин отлично понимал, что она обращается не только к нему, но и к своему сыну. Она прекрасно отдавала себе отчет в том взаимопонимании, в той приязни, которая выросла между ними за дни их совместного путешествия. Пока мать говорила, Хилвар внимательно глядел на нее, и Олвину казалось, что в этом его взгляде отражалась не только известная обеспокоенность, но и некоторая доля критицизма. «Мы вовсе не хотим принуждать вас делать что-либо против вашей воли. Но, безусловно, вы должны понимать, что именно произойдет, если диаспора и Лиз встретятся. Между нашими двумя культурами простирается пропасть столь же бездонная, как и та, что некогда разделяла Землю и ее древние инопланетные колонии. Подумайте хотя бы об одном этом факте, Олвин. Вы с Хилваром теперь одного примерно возраста. Но мы оба... И он, и я будем уже мертвы на протяжении столетий, в то время как вы все еще будете оставаться юношей. И ведь это только первое из бесконечной череды ваших жизней». В комнате было очень тихо. Так тихо, что Олвину слышны были странные жалостные звуки, издаваемые в полях за поселком какими-то неведомыми ему животными. Наконец, почти шепотом, он произнес: «Чего же вы хотите от меня?» «Мы надеялись, что сможем предоставить вам выбор — остаться здесь или вернуться в диаспор. Но теперь это уже невозможно. Произошло слишком многое, чтобы мы могли теперь оставить решение в ваших руках. Даже за то короткое время, что вы пробыли здесь, у нас... Ваше влияние на умонастроение людей оказалось в высшей степени дестабилизирующим. Нет-нет, я вас вовсе не упрекаю. Я совершенно уверена, что вы не имели в виду нанести нам какой бы то ни было ущерб. Но было бы куда лучше предоставить создания, которые встретились вам в Шалмирейне, их собственной судьбе. Ну а что касается диаспора...» Сир Энис раздраженно повела плечами. «О том, куда вы отправились, там уже знает слишком много людей. Мы не успели вовремя предпринять необходимые действия. И что уж совсем серьезно, человек, который вам помог открыть Лиз, исчез? Ни ваш совет, ни наши агенты не смогли его обнаружить, так что он остается потенциальной угрозой нашей безопасности. Возможно, вы удивлены, что я все это вам рассказываю, но, видите ли, я делаю это без малейшей опаски. Боюсь, Олвин, что теперь перед вами выбора уже нет. Мы просто должны отослать вас в Диаспор с искусственным набором воспоминаний. Эти воспоминания сконструированы для вас с огромной тщательностью, и когда вы возвратитесь домой, то не будете помнить о нас ровно ничего. Вы будете убеждены, что пережили скучные, но довольно опасные приключения в каких-то пещерах, где своды то и дело обрушивались за вашей спиной, и вы остались живых только потому, что питались какими-то малоаппетитными сорняками, а воду с огромным трудом добывали в каких-то подземных родниках. Всю свою оставшуюся жизнь вы будете убеждены, что это и есть правда, и все в диаспоре примут эту историю за истинную. Таким образом, спрятана тайна, которая могла бы привлечь новых исследователей. Они будут думать, что уже знают о нашей Земле все, что только можно узнать.
Сиренис умолкла и посмотрела на Увина с мольбой. Пауза была недлинной.
«Мы очень сожалеем, что это необходимо, и просим у вас прощения, пока вы нас еще помните. Вы можете не принять наш вердикт и нашу логику, но ведь нам известно множество фактов, которые вам неведомы. По крайней мере, у вас не будет никаких сожалений, потому что вы будете верить, что открыли все, что только можно было обнаружить».
«Так ли это?» — подумал Олвин. Он сильно сомневался, что сможет снова погрузиться в рутину городского существования, даже если и убедит себя, что за стенами диаспоры нет ничего достойного внимания. И более того, у него не было ни малейшего желания подвергаться такого рода эксперименту. «И когда же вы намереваетесь провести со мной эту операцию?» — спросил он.
«Немедленно. Вы уже готовы. Откройте мне свое сознание, как вы уже делали это прежде, и вы ничего не ощутите до тех пор, пока снова не окажетесь в диаспоре».
Некоторое время Олвин молчал, а затем тихо произнес: «Я хотел бы попрощаться с Хилваром». Сирейнис кивнула.
«Да, я понимаю. Я оставлю вас здесь на некоторое время и вернусь, когда вы почувствуете, что готовы».
Она прошла к лестнице, что вела вниз, внутрь дома, и оставила их на крыше одних. Олвин заговорил со своим другом не сразу. Он испытывал огромную грусть и в то же время непоколебимую решимость не позволить, чтобы все его надежды пошли прахом. Еще раз взглянул на поселок, в котором обрел известную талику счастья, на поселок, который ему, возможно, уже не увидеть снова, если те, кто стоит за Сиренис, все-таки добьются своего. Мобиль все еще парил под одним из раскидистых деревьев, а бесконечно терпеливый робот висел над ним. Несколько ребятишек сгрудились вокруг этого странного пришельца, но из взрослых никто, казалось, не проявлял ни малейшего любопытства к странному аппарату. «Хилвар», — внезапно нарушил тишину Олвин. «Мне очень жаль, что все так получается».
«И мне тоже», — немедленно отозвался Хилвар, и голос его дрогнул от сдерживаемого чувства. «Я так надеялся, что ты сможешь остаться здесь».
«Ты полагаешь, что то, что собирается сделать Сиренис, это правильно?»
«Не вини мать. Она только выполняет то, что ее попросили сделать», — ответил Хилвар.
Олвин не получил ответа на свой вопрос, но задать его снова не решился. Было бы непорядочно подвергать преданность друга такому испытанию. «Тогда ты вот что мне скажи», — продолжал он. «Как твои люди могут меня остановить, если бы я вдруг попытался уйти от вас с нетронутой памятью?»
«Это будет совсем нетрудно сделать. Если бы ты сделал попытку уйти, они бы овладели твоим сознанием и заставили бы тебя вернуться».
Именно этого Олвин и ожидал, и это его не обескуражило. Ему страшно хотелось довериться Хилвару, который, это было совершенно ясно, сокрушался по поводу предстоящего расставания. Но он не решился подвергнуть свой план риску. Очень тщательно, выверяя каждую деталь, он снова просмотрел единственный путь, который только и мог привести его обратно в Диаспор на нужных ему условиях. Существовал только один рискованный момент, на который нужно было пойти, и который он никак не мог устранить, чтобы защитить себя. Если Сирейнис нарушила обещание и в эти минуты читала его мысли, то все его скрупулезные приготовления оказались бы ни к чему. Он протянул Хилвару руку, тот крепко сжал ее, но не мог, казалось, вымолвить ни слова. «Пойдем, встретим Сирейнис», — предложил Олвин. «Я бы хотел еще повидать некоторых жителей поселка, прежде чем уйти от вас». Хилвар молча последовал за ним в прохладу дома и потом через входные двери на улицу в кольцо из цветного стекла, окружающее дом. Сирейнис ждала их там, и вид у нее был спокойный и решительный. Она, конечно, знала, что Олвин пытается что-то утаить от нее, и снова мысленно перебрала все предусмотренные ею меры предосторожности. Как человек, разминающий мускулы перед предстоящим ему большим усилием, она произвела осмотр всему, что было в ее силах предпринять в случае необходимости.
«Вы готовы, Олвин?» — спросила она.
«Совершенно готов», — ответил Олвин, но в голосе у него прозвучало нечто такое, что заставило Сирейнис внимательно посмотреть на него.
«Тогда лучше всего будет, если вы сейчас отрешитесь от всех мыслей, как вы это уже умеете. После этого вы ничего не будете чувствовать и ничего не будете знать до тех пор, пока снова не окажетесь в диаспоре».
Олвин повернулся к Хилвару и быстрым шепотом, который Сирейнис не могла услышать, произнес: «До свидания, Хилвар. Не тревожься, я еще вернусь». И снова обратился к Сирейнис. «Я не возмущаюсь тем, что вы намереваетесь совершить. Вы бесспорно верите, что это лучший выход из положения. Только вот с моей точки зрения вы сильно ошибаетесь. Диаспор и Лиз не должны оставаться навечно разобщенными. Надо думать, придет такой день, когда они отчаянно будут нуждаться в помощи друг друга. Вот поэтому-то я и отправляюсь домой со всем тем, что мне удалось здесь узнать, и я совсем не думаю, что вам удастся меня остановить». Он не стал дожидаться ответа и правильно сделал. Сирейнис даже не пошевельнулась, но он тотчас же почувствовал, что его тело перестает ему повиноваться. Сила, столкнувшись с его волей, оказалась куда более могущественной, чем он ожидал, и это навело его на мысль, что Сирейнис, возможно, помогала огромное число людей. Беспомощно повлекся он обратно к дому, и на какой-то ужасный момент ему даже подумалось, что великолепный его план провалился. Но как раз в этот миг брызнуло сверкание металла и кристаллических глаз, и руки робота мягко сомкнулись вокруг него. Его тело боролось с ними, и он знал, что оно так и должно себя вести, но борьба эта была бессмысленной. Земля ушла у него из-под ног, и на мгновение он увидел Хилвара, застывшего в совершеннейшем изумлении, с глуповатой улыбкой на лице. Робот перенес его на несколько десятков футов гораздо быстрее, чем человек мог бы пробежать это расстояние. Сирейнис потребовалось всего лишь мгновение, чтобы понять его ход, и он перестал извиваться в руках своего робота, когда она сняла контроль над его телом. Но Сирейнис все еще не была побеждена, и тотчас же наступило то, чего Олвин боялся и с чем приготовился сражаться изо всех сил. В его мозгу боролись теперь две совершенно различные сущности. Одна из них умоляла робота опустить его на землю. Настоящий Олвин, у которого перехватило дыхание, ждал, лишь вяло сопротивляясь тем силам, которых он знал ему не преодолеть. Это был азартный расчет. Не существовало никакой возможности заранее предсказать с уверенностью, что робот, этот его ненадежный союзник, станет повиноваться тем сложным приказам, которые он ему отдал. Олвин сказал роботу, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не повиновался его же Олвина командам, пока он не очутится в безопасности в диаспоре. Таков был жесткий приказ. Если он окажется выполнен, то это будет означать, что Олвин вручил свою судьбу силам, которым совершенно не страшно вмешательство человека. Без малейшего колебания робот устремился вдоль тропы, которую Олвин так тщательно нанес на карту его памяти. Часть сознания юноши все еще гневно умоляла, чтобы его освободили, но он уже понимал, что спасен. И тотчас же это поняла и Сирейнис, потому что конфликтующие силы в его мозгу прекратили бороться друг с другом. Снова он был спокоен, как был спокоен тысячелетия назад другой путешественник, когда, привязанный к мачте своего корабля, он услыхал, как пение сирен затихает над морем цвета темного вина.